Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
А сегодняшнее занятие, по сути, в определенной степени будет продолжением цикла занятий о внутреннем, внутреннейшем и внешнейшем природном. Если вы помните, он у нас был до Пасхи. Такой цикл небольшой. И для начала вот я прочту несколько цитат, напомню вам, что такое внутреннейшее, внешнейшее, природное. В человеческом сознании существует внутреннейшая природная степень восприятия, а также и внешнейшая природная степень. И внешнейшая природная степень формируется из того, что непосредственно входит посредством чувственного, от мирского, в сознание природное, а именно в память оного природного сознания и отсюда в его воображение. То есть, по сути, как нам известно, мы об этом говорили не раз, природное или самая последняя степень божественного творения, вот именно в этой природной степени и существуют все те чувственные образности, которые ощущаются как некий материальный мир, существующий вне сознания. И вот тут и говорится, что если знать это, то эта фраза начинает звучать совершенно иначе, что непосредственно входят посредством чувственного от мирского в сознание природное, а именно в память одного природного познания, и отсюда в его воображение. То есть то, что мы воспринимаем как мир природный, в виде чувственных образностей, существующих вне нашего сознания, на самом деле это наше воображение, вот память, мы уже не раз говорили, такой термин употребляли, паттерн, то есть интерференционная поверхность, на которой падает свет небесный, образует чувственное восприятие, и вот там рождаются все эти образности. И в конечном счете то, что человек вокруг себя видит, является представительством по соответствиям вот этой вот его память, так называемой памяти природной или же научностности, которые являются последней степенью божественного наития, нисходящего в творение, и где оно завершается вот в виде этих образов. Что такое эта память, эти образности? Это фактически представительности по соответствиям более высших духовных состояний сознания, которые воспринимаются телесно, ощутимо, чувственно, как некие предметности, как пространство, время, находящееся в нем предметности. Природное есть последним порядком. То, что через это последняя природа представляется как бы входящей во внутреннее сознание, то это потому так, что именно через сознание природное в человека все, относящееся к небу или же относящееся к Господу, наидствует и нисходит в природу. И через это самое сознание природное все, относящееся к природе, восходит. То есть сознание природное, которое есть производным от последней или же природной степени творения, вот в нем все, относящееся к небу, нисходит в чувственное восприятие, и в нем же все восходит. Вот это вот нисходящая и восходящая последовательность там, где образуется сознание человеческое, которая затем по отрешении от тела уже как бы восходит по степени восходящей в целую вечность. Но вот толчок формообразование восходящей последовательности начальной сдается именно в степени природной, в природном сознании. Но, по сути, восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью. Человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственности телесных или же внешних и влияют на внутреннейшее, и что таким образом существует восхождение от последнего порядка к его более внутреннему. Но такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением. И это следует из того общего правила, что последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания. Или же, что то же самое внешнее на внутреннее. Или же, опять, что одно и то же, то, что от мира и природы, в то, что небесное и духовное. Ибо предшествующее более грубо, а последующее гораздо чистейшее. А грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему или же рациональному у человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот обретается под влиянием этого чистейшего. То есть сознание природное – это то, где встречается нисходящая последовательность, которая есть относительно абсолютная реальность для нашего сознания. Потому что по отношению к Господу она опять же является только видимостью. Но вот в нашем сознании нисходящая последовательность – это как бы относительно абсолютная реальность, а восходящая последовательность – это видимость. И видимость этой реальности обеспечивается относительной реальностью нисходящей последовательности, потому что она обеспечивает чувство реальности существования всех вот этих вот образностей, пространств, времен и наполняющих их предметности и телес. Вот отсюда существует ощущение этой реальности. Но как мы с вами уже не раз разбирали, помните, когда мы разбирали книгу «Талка. Духовное христианство», человек не видит подлинной реальности, потому что его сознание природное формируется под влиянием осмысления, то есть постижения осмысления, которое формируется видимостями. То есть видимостями, потому что ему представляется, что природа реально существует, и что она существует сама от себя. И он, самое главное, не обладает никаким, человек падший, не обладая никакой перцепцией, он все это воспринимает аналитически, то есть анализом. И вот из анализа формируется его рассудок, а из рассудка формируется, а рассудок влияет на его ощущение того, чем именно, то есть его, на его чувство, не просто ощущение, на его чувственное восприятие вот этой вот внешней реальности, которая, вернее, вот этой внешней как бы реальности, которая в его представлении становится абсолютно реальной. И сколько бы он себя не убеждал, даже если он по научностям из латинского слова и знает, что это все нереально, она все равно для него абсолютно реальна в его чувственном восприятии. Почему, это покажется немного дальше здесь. Наитие от Господа совершаемо в человека внутреннего, где обретается его небо, и затем через человека внутреннего во внешнего, где его мир пребывает. То есть в человеке внешнем пребывает то, что человек полагает миром своего существования. То, что согласно закону порядку творения, нижайшие или же внешнейшие принадлежности должны служить высочайшим или же внутреннейшим принадлежностям в сознании, это совершенно неизвестно человеку чувственному. Ибо тот, кто исключительно чувственен, тот совершенно не ведает, что такое внутреннейшее, не таким образом и того, что такое относительно внешнейшее. Он, то есть человек чувственный, ведает, что он думает и разговаривает, а также, что он хочет и действует. И из этого-то он полагает, что способность к мышлению и к хотению и есть внутреннейшим в человеке. А говорение и действование у него есть внешнейшим. Но ему совершенно неведомо, что мыслить исключительно из чувственного и действовать из чисто чувственных желаний относится к человеку внешнему, и то, и другое. И посему его помышления и желания относятся исключительно к внешнейшему природному. И что это и еще более обстоит таким образом, когда он мыслит ложности и жаждет зол. То есть человек, вот нам свойственно полагать, что наше действие во внешнем, как нам представляется реальность, это наше внешнее, а наши размышления, наши чувства, наши побуждения – это вот наше внутреннее. И мы считаем, что вот есть, когда мы читаем латинское слово, то мы часто думаем, что вот внешний человек – это оно говорит о том, что вот мы делаем, говорим, поступаем и так далее. А внутренний человек – это вот то, что мы думаем, о чем мы размышляем, чего мы хотим. А говорится, что ничего подобного. Что и этот человек внешний, и этот человек внешний. Только это чуть более внутренний внешний. Чему, кстати, соответствует понятие природного и материального. Материальное – это то часть сознания, латинское, оно определяет как материальное, что относится непосредственно к действованию. А природное – то, что относится к природному мышлению и чувствованию. Это не какая-то такая природная и материальная внешняя материя. А это всего лишь нижнее, то есть материальное – это самое нижнее чувственное. Это чувственное, которое представляется деланием, говорением, поступанием и так далее. А природное – это те помыслы и те желания, из которого это исходит. Но это тоже есть внешнее природное. Внутреннее же природное, как тут это сказано, это представительствование человека духовного в природном, когда помыслы и побуждения принадлежат наитию вещей духовных и небесных. То есть отсюда получается, что люди, которых нет ничего духовного и ничего небесного в сознании, они вообще не обладают собственным внутренним человеком. Вот как вы помните, проповедь «Семь степеней бытия», они живут протезами. То есть их внутренним человеком в них живут небеса, добрые духи, которые обеспечивают функционирование их рассудка, которые определяют те законы, по которым они мыслят. Поэтому они в состоянии мыслить логично, аналитически, делать верные умозаключения. Но это не своего внутреннего человека, а из вот этих, вот, так сказать, протезов, тех ассоциированных добрых духов небесных, которые находятся у них внутри сознания, но у них собственно внутреннего человека нет. И более того, они подчиняют себе этого не своего внутреннего человека, ослепляют его, чтобы он не видел ничего вне себя доброго истинного, и заставляют его служить своим злым целям, которые находятся в их внутреннейшем внешнем, то есть в их ложных помыслах и в их злых побуждениях. Вот это вот надо очень четко себе вот эту схему усвоить, для того, чтобы понимать, что именно латинское слово имеет в виду, когда говорит о внутреннем и внешнем в человеке. Теперь же, говорит латинское слово, нужно рассказать здесь вкратце, каким именно образом даже и внутреннейшее сознание природного могут быть захвачены теми, то есть помышления и побуждения у человека, могут быть захваченными теми ложностями злого, которые пребывают во внешнейших этого сознания. То есть каким образом самое внешнее, злое и ложное, влияет на более относительно внутреннее. Природное. Все то, что втекает в сознание у человека посредством неба от Господа, оное втекает во внутреннейшее его сознание и затем нисходит даже до последних или же внешнейших составляющих его сознания. И здесь оное являемо восприятию у человека в чувственной образности. И, следовательно, оное нисходит у него в чувственное восприятие сознания и посредством оного чувственного восприятия в принадлежности телесной. То есть все вот эти вот принадлежности телесные, которые человек полагает своим телом, пространством и временем, в котором оно находится, все эти образности возникают в его в его уме природном, он их ощущает, как представительности по соответствиям вот этого высшего, внутреннейшего небесного наити. Но если чувственное сознание у человека было исполнено фантазиями образностей этого чувственного восприятия из обманчивости и видимости его умственного постижения, и особенно же, если оное чувственное восприятие было исполнено фантазиями из ложности умственного если оное чувственное восприятие было исполнено фантазиями из ложности умственного постижения, то истинности, втекающие туда наитием света небесного, обращаемы там в принадлежности чувственного восприятия подобного же рода. Ибо оные принадлежности света небесного тогда воспринимаемы там исключительно согласно тем образностям чувственного восприятия, которые там налагаемы на них в процессе их восприятия в чувственные осязаемыми образностями. То есть, смотрите, Господь наитствует и формирует не только сами принадлежности действий, то есть предметности, как мы их воспринимаем, пространство, время, наполняющее их предметности, телесности, он формирует также и действия, потому что все эти предметности, они лишь составляющие действия. Это действие воплощается в образ чувственного восприятия, которое мы в состоянии осязать, как реально существующий, именно посредством вот этого множества предметностей и их как бы последовательной изменчивости. И из неба в нисходящей последовательности эти предметности внутренние исходят в чистейшей форме, представительствующей по соответствию небесный порядок. Но поскольку умственное сформировано из ложностей и зол, которое свойственно самому внешнему чувственному человеку, то в этом умственном они меняются и, соответственно, воплощаются в научностности или же принадлежности памяти природной не такие, как они в себе, а такие, какими они представляются вот этому вот умственно-чувственному восприятию. И человек в последней степени выйдет не представительство небесности во всех его действиях, а представительство природности, а то и адскости во всех их действиях. Это вот тот как раз момент, когда влияние божественного в нисходящей последовательности и действие божественного в этом во внешнем природного сознания у человека и в его чувственностях обращается в противоположную образность. Потому что Господь не делает в нисходящей последовательности зла. И он, когда наитствует на последнюю степень чувственного или же образного восприятия, то он наитствует доброй последовательности. Но поскольку тут все извращено, вот все это наполнено ложностями и злами во внешнем, оно влияет на умственное восприятие, и поэтому, когда оно преобразуется, то оно преобразуется в формы злого и ложного даже во внутреннейшем, то есть в помыслах и в мышлении, то есть во внутреннем природном. Не во внутреннейшем природном, а во внутреннем внешнего природном. Вот так вот рождается зло. И дело в том, что если бы Господь в нисходящей последовательности, в самой последней или же крайней его степени, не позволял бы формироваться вот этим вот чувственным телесным образностям памяти и рождаемым из них действованием последней природной степени, а также побуждением и стремлением, то есть более внутреннему, то мы бы моментально исчезли. Вот помните, мы говорили с вами о северных народах, которые не могут переваривать нормальное мясо, и поэтому едят полуразложившееся. То есть Господь в последних началах вот этого нисходящей последовательности вынужден обращать это в видимости, которые воспринимаются такими, то есть злыми побуждениями, злыми мышлениями и злыми стремлениями к действиям. И тогда кажется, что злые действия рождаются вот из мышления и побуждения человека, и что это сам Господь ему его создает. Но если бы Господь этого не создавал, то человек бы просто исчез. То есть Господь бы его сделал, превратил бы в послушную, добренькую, хорошую куклу. А вот чтобы сохранить вот это вот равновесие, то есть свободу воли человека, Господь и допускает преобразование вот в самой последней степени наития нисходящего, вот в эти все образности злых действий и злых помышлений, которые в последовательности восходящей кажутся влияющими на формирование внутреннего сознания человеку. Человеку кажется, что это не я такой злой, а это жизнь такая злая. Хотя на самом деле это не жизнь такая злая жизнь человека формируется из внутренней структурности его сознания. Опять же, потому что в нисходящей последовательности, опять же, потому что если бы человек, как говорит вот в соответствующей цитате книга «О небе об аде», человек всю свою собственную жизнь заимствует от злых духов. И если бы Господь не позволял этой жизни в нем реализовываться бы, то он не мог бы не только существовать, но даже преобразовываться и возрождаться. То есть сначала, чтобы что-то преобразовать и возрождать, его нужно создать. А создаться оно может только вот таким, злым и ложным. А уже тогда с ним можно работать внешними, опять же, подчеркиваю, средствами. Хотя на самом деле эти средства внешние тоже представительствуют по соответствиям определенное внутреннее влияние Господа во внутреннейшем человеческого сознания. И преобразовывать и возрождать его. И вот когда все это происходит, по мере того, как истинности света небесного, обращаемые в осязательные формы ложностей в чувственном восприятии сознания природного, настолько же те внутреннейшие составляющие сознания, посредством которых оные истинности нисходят в сознание и бывают заключаемы, и в конце концов, совершенно не остается во внутреннейших составляющих сознания ни малейшего прохода для этих истинностей, за исключением того последнего, которое совершенно необходимо для того, чтобы сохранить способность аналитического рассуждения и подтверждение всего злого в сознании посредством ложности и во внешнем чувственном восприятии. То есть процесс в том, что идет вот поток, но когда он идет по внутреннему каналу, по которому он идет во всей своей широте. Но когда он превращается в соответствующие чувственные образности, он резко сужается. То есть что это значит? Поток достаточен для образования чувственных образностей как бы реальности жизни человека, но он недостаточен для осознания этой жизни в подлинном небесном свете. Почему это происходит? Потому что если человек сразу же получает тогда адскую перцепцию, это вот то, что произошло с людьми древнейшей церкви. То есть Господь, как вот именно вот так вот произошло разделение человека гения небесного и человека гения духовного. Потому что у человека гения небесного, когда он пал, этот поток не перекрылся, и, соответственно, в его рассудке, его разуме, он, перцепция была обращаема в адскую перцепцию, и они превратились в самых страшных демонов ада, в человеческой форме, которые не могли быть ни возрождены, ни преобразованы. А у тех, у кого это перекрыть, этот канал удалось, соответственно, небесного света, то есть перцепции, осталось ровно столько, чтобы образовать аналитические способности к осмыслению, которые, естественно, в таком сознании используются для подтверждения ложного и злого. Но сама аналитика, то есть аналитика, вот человек, когда подтверждает ложное и злое, законы работы его сознания аналитические, они небесные. Это вот те остаточности небесного света, которые все-таки оставляются Господом, входящими туда через этот очень суженный канал, для того, чтобы вообще хоть какое-то сознание существовало. Иначе, если не будет сознания, человек превратится сначала в бессмысленное животное, которое просто сгрызет и уничтожит самого себя. Вот именно поэтому Господь постоянно поддерживает вот это равновесие для сохранения вот этого узкого канала, который обеспечивает существование человеческого состояния сознания вообще. Потому что иначе исчезнет сознание, и, соответственно, исчезнет весь этот мир внутри этого сознания, которое принимается как наружу существующее, снаружи существующее. Вот именно этим занимался Господь во время своего первого пришествия, то есть восстановлением равновесия и спасением нашего человечества, то есть спасением этого канала. И этим же он занимался и во время второго своего пришествия. Потому что, казалось бы, что бы это миру? Вот не был бы Сведенборг, не опубликовал бы он свои работы. И что? Ну и не было бы, ну и подумаешь, а мир бы как существовал до него, так бы и существовал дальше. Ничего подобного. Не было бы второго Господнего пришествия, которое не воплотилось бы потом в книге латинского слова. Весь мир человеческий погиб бы внутри и снаружи. Почему? Потому что был бы перекрыт вот этот последний узкий канал, который образует у человека аналитическое мышление, с помощью которого он вообще может хоть как-то существовать. Пусть даже подтверждая ложное и злое. И поскольку с человеком дело обстоит именно подобным образом, то с необходимостью в процессе его возрождения его природное его сознание должно быть пропорционально последовательности процесса возрождения также быть возрождаемым. Вплоть до чувственного восприятия в его сознании. Ибо пока оное не возрождено в его сознании, совершенно невозможно восприятие истинного и доброго. Ибо, как сказано было перед этим, в онном случае всякое, втекающее свыше светом небесным истинное, здесь извращаемо, и тогда внутреннейшее состояние его сознания тут же закрываемо. И посему, когда внешнейшее сознание подверглось возрождению, то, соответственно, этому возрождаем бывает и весь человек, как это было означаемо в слове Нового Завета Господними словами к Петру, когда он омыл его ноги. Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову омой». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только у ноги умыть, потому что чист весь». То есть смысл заключается в том, что человеку можно дать даже божественное слово в его последней степени, то есть в смысле буквально. Но если оно не наполняется наитием небесным, то есть Господним Духом восприятия, то человек неизбежностью разбирает его аналитически, по аналитическому методу, обращая в ложности и зла, что мы, в общем-то, можем наглядно наблюдать всю историю христианства и вот в современном мире. Вот когда человек берет книгу, буквальный смысл слова, он обращается, слово обращается для него в книгу ереси. Почему? Потому что он его, свое понеразумение слова формирует из своего собственного аналитического способа мышления. А поскольку он аналитику употребляет подчиненных своим похотям, то, соответственно, он слово, разбирая по кусочкам, превращает в нечто противоположное. Вот в эти вот псевдорелигиозные практики, которые есть на самом деле жутчайшими ересями, порождающими страшное зло жизни. И для того, чтобы это прекратить, человеку нужно преобразовать и возродить его природное. Ибо природное служит восприемником небесного света. Небесный свет постоянно нисходит. Но если природное не возрождено, то он с неизбежностью обращается в злое. Поэтому Господь его как бы прикручивает краник, чтобы это злое не превратилось в адскую перцепцию, а осталось бы лишь ложно употребляемым аналитическим. Потому что с ложно употребляемым аналитическим еще можно как-то разобраться. А вот с адской перцепцией уже бессмысленно. Это уже все, человек погиб и душой, и фактически телом, потому что все внешнее у него превратилось в адское. И поэтому для того, чтобы в процессе возрождения у человека прежде всего должно наступить возрождение его природного. Вот что и говорится вот в этой вот фразе из буквального смысла Евангелия от Иоанна. Здесь ноги означают природные принадлежности сознания у человека. Под омовением означаемо очищение этих природных принадлежностей сознания. Руками означаемы внутреннейшие принадлежности природного в сознании. И голова означает принадлежности духовное сознание. Отсюда видно, что имеется в виду здесь под тем, что омытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь. А именно, что человек уже возрожден, если только он возрожден относительно тех внешнейших сознаний, которые относятся к его природному состоянию. Поэтому, следовательно, если человек был возрожден также и относительно природного в своем сознании, то отсюда все прочие принадлежности сознания приходят в полное подчинение более внутренним принадлежностям сознания. И когда оное внутреннейшее состояние сознания втекают во внутреннейшее природного состояния там, то они там втекают как частности в свои всеобщности, посредством чего оное внутреннее или же духовное состояние сознания и представительствует себя человеку в образах его чувственного постижения. То есть являемые ему как некие такие материальные формы, пребывающие как бы вне его сознания в пространстве и времени. И когда это происходит у человека, то он чувственно постигает, то есть постигает как подлинную чувственную реальность своего существования, то побуждение к истинному, которое принадлежит его вере, и то побуждение к доброму, которое относится к благолюбию. То есть в идеальном состоянии преобразования и возрождения, которое претерпевает внешнее природное человека, должно приводить к образованию на земле Царства Божия. То есть во внешних чувственных формах все должно изменяться, все злое должно уходить из жизни, все представительностями злого и все извращения, которые это претерпевает в чувственном сознании человека. Это то, чем пытаются заниматься, скажем так, различного рода миссионеры и преобразователи церковные, начиная с первых веков христианства. То есть построение града Божьего на земле. Но почему-то они пытаются строить, ведь фактически Вавилон возник, и Вавилонская блудница возникла из добрых намерений. Из намерений настолько преобразовать природное существование человека церкви, а через церковь и всего народонаселения земли, чтобы оно превратилось в град Божий на земле. То есть, чтобы оно превратилось церковь и небо Господне, воплощенное в материальные чувственные формы и действия жизни природы. И как мы видим, так оно, по идее, должно бы быть. Но не зря же говорит известная поговорка, что благими намерениями очень часто бывает вымощена дорога в преисподнюю. Что и получается, чем больше они строят град Божий, тем более жуткое получается строение. Например, вот когда люди возмущаются современным положением дел, допустим, от Русской Православной Церкви, со всеми этими его там накопителями, голубыми в качестве священников и так далее, это гнусно. Но это не столь страшно, как, например, город Солнца Кампанелла, который пытались воплотить наши друзья-социалисты. То есть они, ведь что пытались сделать социалисты? Они пытались превратить человека в возрожденного. То есть, чтобы он жил по правилам небесного общежития. Но когда попытка воплотить эти правила, попытка добровольная кончалась развалом общин, как известная община социалистические Орла, тогда они решили, что надо их пулеметами загнать в Царствие Небесное. Да, собственно, этим и католики занимались, и знаменитые иезуитские республики и так далее. То есть, чем больше такого рвения, тем более страшный получается почему-то результат. А почему? Вот дальше латинское слово это объясняет. Но то собственно чувственное, которое является самым конечным природного состояния сознания, может быть возрождено лишь с огромным трудом, ибо у падшего современного человечества оное буквально исполнено разного рода материалистическими представлениями из принадлежности земных, телесных и мирских. То есть вот они, эти материалистические представления. Строят Царство Божие духовное, а получается почему-то материалистическое преисподнее, которое только внешними какими-то порядками может как-то рефлексировать на тему небесную. Соответственно, человек, который должен быть возрожден, особенно в наши дни, не возрождаем сейчас относительно чувственного состояния своего сознания, но лишь до того природного состояния сознания, которое пребывает у него в сознании, непосредственно над чувственным там, или же до внутреннейшего природного в сознании. То есть в процессе возрождения у человека церкви образуется внутреннейшее природное сознание, которое пребывает над его внутренним, более внутренним природным, где находятся его помыслы и его действия. И эти помыслы и действия, они никуда не исчезают, как мы с вами уже говорили. Почему? Потому что они задаются вот этими вот злыми духами. Вот мы с вами на эту тему разговаривали совсем недавно. Вот это именно то, что собственная жизнь человека задается злыми духами. В которое, то есть в это внутреннейшее природное, которого у человека невозрождаемого и невозрожденного просто нету, в которое он тогда и бывает возвышаем Господом из непосредственно чувственного состояния сознания, где он тогда и мыслит относительно всего истинного и доброго веры. То есть возрождение человека начинается, происходит с помощью преобразования его чувственного и природного, то есть что он отвергает зло как грех перед Господом, но человек может привести свою внешнюю жизнь в подлинное соответствие с 10 заповедями и при этом не быть возрожден. Почему? Потому что он будет всю заслугу приписывать себе. Он будет себя только вот как тот фарисей, который стоит, помните, в Ивановской притче, в синагоге, в первом ряду, и говорит, вот хорошо, что я не такой вот мытарь, как тот, который мыкается там у входа, что у меня и семья в порядке, и жизнь в порядке, и я честно исполняю свою должность. Он не понимает, что он исполняет честно только потому, что Господь позволяет ему это делать. Что вот его, если его припрет, то он нарушит все заповеди. Если вдруг в семье не что-то пойдет, он нарушит заповедь. Если с работы что-то не пойдет, он воровать начнет, обманывать всех. Он не понимает, что это милосердие Господне, а не его заслуга. Он думает, что Господь ему все это дал, потому что он такой вот хороший. А он на самом деле ничем не лучше этого мытаря. А может быть еще и хуже. Просто мытарь через пребывание в своих страшных внешних обстоятельствах лучше понимает, кто он есть. Поэтому он просит у Господа возрождения. Он вырабатывает простую внутреннюю ненависть к злу, по которому он должен жить по обстоятельствам своей жизни. И поэтому говорится, что он выходит из синагоги более оправданным, чем вот этот вот мытарь. Говорится, что он выходит совершенно оправданным. Но говорится, что он выходит более оправданным. То есть он ближе к возрождению, Господу в нем проще работать, чем вот в этом вот мытаре, который заполировал внешние свои чаши, а внутренним, что его нужно очистить, даже и не подумал. Откуда следует, что человек, который должен быть возрожден Господом, одариваем от Господа способностью к возвышению из чувственного состояния сознания во всем, что относится к мышлению из доброго и истинного. Относительно же, то есть подлинное возрождение, оказывается, происходит преобразование в человеке вот того внутреннейшего природного, из которого затем, в котором затем формируется его рассудочное. Помните, у нас был цикл занятия рассудочным? Вот в этом рассудочном, когда идет внутреннейшее природное мышление о добром и об истинном, вот там вот происходит подлинное возрождение человека. И его внешняя жизнь часто может оставаться неизменной, то есть оно не обращается в Царство Господне на земле. Просто какие-то вещи он перестает не просто делать, но и перестает себе приписывать заслугу за то, что он их не делает, а молится и говорит: «Господи, благодарю Тебя за то, что в этот раз Ты меня силой своей благодати удержал от совершения данного злого действия или же поступка. И молюсь Господу, чтобы Он меня удержал и в другой раз, если будет на то Его воля, и если будет у меня силы пойти на сотрудничество с Ним в этом поступке». Возрождение природного уровня сознания у человека – совершаемо посредством внушения из-под воль Господом жизни духовной посредством человека внутреннего, который в человеческом сознании принадлежит исключительно единому Господу, в научностности или же чувственной образности памяти природной, пребывающей в природной степени сознания у человека, в то, что формируется представительством по соответствиям в чувственном восприятии в нисходящей последовательности. Об этом внушении и говорится в данной главе книги «Тайн небесных», с которой взята эта цитата. Но когда человек уже был возрожден до определенной степени, если он такого свойства, что может быть возрождаем и далее, то есть первая степень возрождения, когда Господь инсинуирует, внушает во внутреннее состояние человека жизни понимание, что нужно жить по заповедям. Понимание, что жизнь не только природная, но есть и жизнь после смерти. Что для того, чтобы иметь благополучие в этой жизни, нужно поступать по заповедям Бога, о том, что есть этот Бог, по заповедям которого нужно поступать. Вот это вот самое первое. Этап возрождения. И это таинство божественного действия. Вот с какой стати человек, который жил как свинья, как собака, как волк, как тигр, вдруг начинает прекращать свои действия против свои злые действия. Часто, между прочим, из, опять же, злых побуждений. То есть каждому человеку свойственно заботиться о собственном благополучии. Скажем, человек может не воровать, потому что он боится, что его посадят в тюрьму. Человек может не обманывать, потому что боится, что прославят лжецом. Не потому, что он не хотел бы обмануть, не потому, что он не хотел бы украсть. Он может не прелюбодействовать, потому что боится потерять свою общественную репутацию, работу, уважение окружающих. Хотя, может, он бы с удовольствием это делал. То есть, если человека это останавливает во внешних деяниях, то точно так же это сначала останавливает его во внутренних деяниях. То есть, он думает о другой жизни, как о вечной тюрьме, в которую он боится попасть. Он не ворует здесь, потому что боится попасть во временную тюрьму. Он поверил в то, что есть вечная тюрьма, и он из нее не ворует. Но не потому, что он уже полюбил доброе, а из чувства самосохранения, из того же, из которого он боится попасть в тюрьму внешнюю. Но действие божественного преобразования и возрождения в его сознании дошло до того, что он поверил в невидимое, как видимое. Потому что видимая тюрьма – это ясно. Вот мы смотрим, кого-то арестовали, повезли, посадили. Но невидимая тюрьма, вот чтобы человек поверил в то, ведь никто ж не видел вот этих живущих в водах и так далее. Он по своей собственной свободе воли принимает для себя и с доверием начинает к этому относиться и перестает делать злое, потому что он боится этой невидимой тюрьмы, о которой он только слышал, которую он никогда не видел. И в человеке природном нет механизмов, которые бы это обеспечили. Вот посмотрите на атеистов, посмотрите на этих людей, которые наоборот, вот они находятся в рациональном равновесии, не в рациональном, а в рассудочном, даже не в рассудочном, а в аналитическом равновесии с основами своего чувственного опыта. Они говорят, да, я боюсь земной тюрьмы. Но что ты мне тут рассказываешь про какую-то посмертную тюрьму? Вот, не все мои чувства говорят, что я как животное. Вот, живу, умру, и ничего потом не будет. А поэтому надо вот тут вот отвинчиваться, пока это не... Ну, можно, то есть получать все мыслимые удовольствия, пока это возможно получать. Так вот, само наличие людей, которые поверили вопреки своему чувственному опыту, и поверили так, что никакой атеист, как он не изгаляется аналитически, не может их убедить обратно, в обратном, и является высшим доказательством, тем высшим чудом, которое нам говорит, что да, есть Господь, да, есть Его действие в сознании у человека. Мы видим это по другим, и если мы пошли по этому пути, то мы видим и чувствуем это внутри нас. Вот это есть вот это вот внушаемое Господом, жизнь, посредством которого происходит наше преобразование и возрождение. И вот и когда человек был уже возрожден до такой степени, что он внутренне поверил в невидимое как видимое, прекратил делать то, что, как он знает, противоречит заповедям, то есть законам этого невидимого мира, пусть даже он это делает еще пока что из побуждений чисто эгоистических, чисто из вот этой той же боязни, по которой человек даже просто мирской и атеистически не делает зла, потому что боится попасть в тюрьму, вот тогда заканчивается вот эта вот первая степень его преобразования и возрождения Господа. А вот если он такого свойства, что может быть возрождаем и далее, то он затем возрождаем из онного состояния сознания до внутреннейшего природного в сознании, которое обретается непосредственно под усмотрением внутреннего или же духовного состояния сознания. То есть тогда в нем появляется духовное рассудочное. Тогда как если человек не такого свойства, что может быть возрождаем и далее, тогда его жизнь духовная пребывает до самого конца его обретания в мире во внешнем природном состоянии его сознания. То есть тогда у такого человека не образуется внутреннего природного. Но это не значит, что он погиб, потому что Господь спасает даже и таких людей, которые вот для них существует вера в Бога как материальное воплощение, вот в христианстве, в Господа Иисуса Христа как материального Бога, который воплотился, как эти рассказывают, Богородица, Бога родила и так далее. Он не задумывается о противоречиях, но он просто верит, что вот есть Бог Иисус Христос, которым вся полнота Божества воплотилась телесно. Что он мне говорит жить по этим заповедям? Я живу по этим заповедям. И такой человек не может мыслить внутренне, аналитически. Тем более он не может обрести внутренние перцепции, которые не сходят. Потому что во внутреннейшем природном появляется перцепция. Вот то, что называется просветлением в слове, и не только в слове, но и во всем, что относится до жизни. И это допускается Господом только для тех, которые могут быть такого свойства, что могут быть преобразованы и дальше. Но если человек не может быть преобразован дальше, то он оставляется вот в этом своем состоянии и сохраняется в нем, потому что он может быть дальше преобразован и возрожден уже в жизни вечной. Вот такие люди называются в латинском слове добрыми язычниками. И эти добрые язычники могут быть не просто там какими-то буддистами или африканцами, они могут быть даже и в христианской, и в новой Господней Церкви. Вот поэтому, когда говорится, что в смысле буквальном описываются добрые язычники, это те люди в новой церкви, которые просто искренне восприняли, что вот Господь это есть, а не просто вот по смыслу буквы следует, говорят, Господь это есть, в нем вся полнота Божества воплотилась телесно. Он говорит мне жить вот по таким-то заповедям жизни. Они не углубляются в аналитику, они не исследуют, они не идут. Господь их содержит в этом простом языческом состоянии, пока они пребывают в невинности. Вот что определяет доброго язычника от язычника злого, и тем более человека, который пошел по пути аналитического возрастания в свои постижения слова, которое описывается различными состояниями церквей, в букве латинского слова, католиками, протестантами и так далее, это невинность. То есть, пока в человеке есть невинность жизни и восприятия, для него даже не страшно то, что он остался на этом уровне возрождения, которое заканчивается возрождением чисто внешних, чисто чувственных, чисто буквальных действий его жизни, и в нем еще не образовалось внутреннейшее природное. Потому что он сохраняется для того, чтобы продолжить его возрождение вот с этой точки в жизни, когда он отрешится от всего материального. Это возвышение у человека, которое может быть возрождаемо далее, совершаемо посредством извлечение постижения его существования из принадлежности в сознании чувственного и научного свойства. И таким образом посредством возвышения его постижения над онами, то есть над постижениями чувственного и научного свойства, которые называются аналитикой, аналитическим постижением. После чего человек входит в состояние внутреннего помышления и внутреннего побуждения. И таким образом внутренне входит постижением жизни своей в небо. То есть он уже становится ангелом внутренним. Хотя внешне в нем остается все еще вот это вот чувственное. Обретающиеся в этом последнем состоянии сознания принадлежат церкви внутренней. Тогда как остающиеся в предыдущем состоянии сознания, возрождения своего, относятся к церкви внешней и представительствуемы в смысле буквальном слова Ветхого Завета Иаковом, тогда как обретающиеся в последнем или же возвышенном состоянии сознания представительствуемы там Израилю. Латинская церковь очень много, латинское слово очень много говорит о внутренней и внешней церкви. И когда человек, особенно чисто чувственного и мирского плана сознания, читает это, он это воспринимает, опять же, чисто чувственно и телесно, как разновидность ранга, да? Разновидность, ну, это относится у него к, ну, вот, к самонадуванию. Вот вспомните, как апостолы приставали к Господу, когда он сказал, что, говорил им, что будете судить все колени Израилева, он с ними говорил языком духовным. То есть те состояния церкви, которые вас, которого вы представительствуете, они будут судить внутренне. А апостолы это воспринимали, вот я конкретно, Петр, я конкретно, Яков, я конкретно, Иуда, сяду вот в том мире и буду всех судить. Почему? Потому что они воспринимают это по-чувственному и по-мирскому, как возвышение чувственное и мирское, вот как в мире человека возвели в должность. Вчера он был никем, а сегодня он стал всем, и он уже всех судит, указывает, и они все ему подчиняются, а он сидит, радуется, потому что он такой вот избранный. И точно так же, когда люди приходят даже в новую церковь и читают латинское слово, они все хотят быть во внутренней церкви. Их это как бы напрягает. То есть, как же ты, что же я не могу выйти во внутреннюю? Они думают, вот как они все время продолжают думать все-таки о небесах внутренних, хотя им 10 раз сказали, что это состояние, они все-таки думают, ну что же я не выйду в небеса потом? Что ж Господь меня туда нет? Вот, или наоборот, что ж Господь меня не кинет в ад, если я это вот... Почему? Потому что они судят не по внутренним состояниям, а они судят по внешним степеням достоинств, вот этих мирских достоинств. Это такая история, когда в Англии собрались представители вот этого, ну, которые, это ты, после смерти Сведенборга, когда прошло 10 лет, и Хинмаш организовал группу последователей новой церкви, идеи новой церкви, и они собрались в какой-то там, наняли зал, там была галерея и сам зал, и решили так, что вот все, кто относится к внешней церкви, будут сидеть в зале, в партере, а те, кто относится к внутренней, те будут сидеть на балконе. Но так как и каждый должен был сам определиться. Но так как все считали, что они уже во внутренней церкви, то на галерее набилось столько человек, что она просто рухнула под их тяжестью. Такой вот образ как бы. И вот что, а на самом деле внутренней или внешней церкви определяет степень его возрождения. Причем люди, которые не вошли в вот это внутреннейшее природное, они не понимают, что они находятся во внешней церкви еще. Но это их при этом очень обижает. Вот люди, которые обрели подлинное внутреннейшее природное, они себя не занимаются вычислением, в какой же там внутренней или внешней церкви я нахожусь. Потому что у них другие проблемы. Потому что они живут внутренними духовными постижениями. И они никому не ходят и не рассказывают. Я вот в внутренней церкви, ты меня должен уважать, потому что я над тобой как бы поставлен. Ничего подобного. Просто люди, которые обретаются во внешней церкви в невинности, они таких людей могут почувствовать и чему-то у них научиться, если они видят, что эти люди говорят из внутреннейшего природного. То есть, что они обладают просветлением. Это именно то просветление в слове, о котором говорит книга «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании. То есть, те люди, которые находятся во внутренней церкви, у них как раз амбиций очень мало, если вообще есть какие-то. Но они различимы людьми, находящимися во внешней церкви, если они пребывают в невинности жизни заповеди по Господу. А вот когда начинаются попытки установить, там, кто я во внешней, кто во внутренней и так далее, опять же, состояние внутренней церкви иногда может быть сильнее, может быть отступать. И тогда человек читает, теряет эту внутреннюю перцепцию, он тогда чувствует, что он как бы низвергнут сверху вниз и копошится вот в этом болоте своего чувственного. Иногда может впадать даже во внешние какие-то зла. И тогда человек чисто внешнего сюда будет: о, ты находишься в преисподней, вот ты пал. И вот люди любят смотреть, как другие падают в грязь. Это их, так сказать, самоудовлетворяет. И поэтому латинское слово говорит, что мы никогда не можем точно сказать и не должны пытаться сказать, что вот ты закончишь в преисподней, а ты закончишь на небе. Мы можем лишь сказать, что с моей точки зрения, по моему суду, если ты будешь жить так, как ты вот живешь сейчас, то ты вполне вероятно можешь завершить или в небе, или в преисподней. Но только окончательный суд над человеком в том мире, когда все его деяния завершены, когда он проходит опустошение, в результате определяет то, где он окажется. И как нам известно, многие, которые мы думали бы, о которых долгое время христиане думали, что они находятся в самых высших небесах, находятся в самом низшем аду. И наоборот, те, о которых думали, что они уже полностью пропащие, иногда все-таки по милосердию Господнему и после тяжких опустошений завершают все-таки в каких-то небесах. Так что на самом деле, когда мы мыслим о состоянии внешней церкви и внутренней церкви, нужно мыслить не по пространству, не по времени и не по личностности, а по определенным внутренним состояниям. И эти внутренние состояния имеют определенные явления и во внешнем. Но для того, чтобы от их отличить, нужно опять же пребывать вот этой вот простой невинности. Все обретающиеся в природном состоянии сознания, и особенно же в том, что относится там к внешнему природное, все обретающееся в природном состоянии сознания, и особенно же в том, что относится там к внешнейшему природное, оное все затемнено в восприятии, сравнительно с пребывающим во внутреннейшем природном состоянии сознания, и гораздо более темно в сравнении с пребывающим в рассудочном. То есть вот тут расстановляются вот эти вот уровни. Но это затемнение восприятия просветляемо в сознании Господом двумя способами. Во-первых, если внешнейшее в сознании приводимо в полное согласие со внутреннейшими состояниями там, и таким образом в соответствии с оными состояниями. То есть вот это вот первая степень преобразования и возрождения, когда внешнейшая, то есть жизнь человека, приводима в состоянии с внутренними. А как она приводима? Она приводима через закон, через заповеди слова. Когда мы начинаем отвергать зло как грех перед Господом, вот тогда внешнее нашей жизни приводится в соответствии с внутренним человеком, то есть с божественным добрым, божественным истинным. И тогда для человека все просветляемо. Вот тогда он получает вот эту веру в невидимое как в видимое. И тогда, когда он читает божественное слово, для него все ясно. Вот есть Господь, есть жизнь после смерти, надо следовать заповедям и так далее. То есть дается просветление ему, которое какому-нибудь атеисту и материалисту не дается. Тот читает Евангелие и говорит: да посмотрите, это же тупые сказочки для тупых маленьких детишек. И что только тупой человек может во все это верить. Вот я своим могучим аналитическим умом разобрал, понял, что все это тупость, и я от этого ушел. Для него тогда все пребывает во тьме, кромешной причем, хотя он этого не понимает. Хотя он-то думает, что он находится в высшем аналитическом свете. А простой, пребывающий в невинности верующий, который действиями актуальной жизни преобразовал ее в подчиненное, то есть представительствующее по соответствиям божественному закону форму, для него все начинает потихоньку просветляться. И Господь все больше и больше просветляет и наставляет его при чтении Писания. А во-вторых, же, в том случае, если человек может быть возвышен из внешнейших принадлежностей сознания в его внутреннейшие принадлежности, или же состояние чисто духовное, происходит его второй этап преобразования и возрождения. И вот тогда он получает внутреннейшее природное, которое является в нем представительством по соответствиям вещей духовных и небесных, и которое связано с этими духовными и небесными принадлежностями в нем, духовным, рассудочным, которое тогда образуется как высшая степень его внутреннейшего природного. Это последнее возможно для пребывающих во внутреннейшем церкви, а предыдущее у тех, кто пребывает во внешнем церкви. Но ни первое, ни второе необретаемо бывает иначе, как исключительно посредством вдохновения жизни, возрождения от Господа. То есть оно не является заслугой человека и деянием его собственным ни в том, ни в другом случае, а только чистым действием Господнего милосердия в его сознании. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
Получается, у древнейших людей, у людей древнейшей церкви внутреннее природное как бы сразу было, ну...
Оно у них было небесным. Вот. У преадамитов внутреннее природное было чистым. Они имели природную перцепцию. А люди древнейшей церкви были возвышены до небесно-внутренне-природного. И от этого у них были совсем другие внешнейшие представительности их существования, вот, которые с помощью археологии вот, раскапывают. Но археология, вот, например, если мы раскопали мумию, что говорит это нам о человеке, который когда-то жил в этом теле? Что-то это говорит. Можно исследовать, какими он болезнями болел. Можно исследовать, какие у него там зубы были целые. Можно исследовать химический состав. Но это ничего не скажет о его мечтах, побуждениях, стремлениях, обо всем внутреннем его духовном мире. Вот точно так же, да и внешнее. То есть мумия, вот всякие там методы Герасимова позволяют восстановить облик до определенной степени. Но это все муляж. Мы не видим этого живого лица. Вот точно так же мы не понимаем и не видим, каковы были эти преадамиты, каковы были люди древнейшей церкви. Только вот латинское слово, его буквальный смысл, эхом доносит до нас кое-что об этих временах. А археологи копаются, что-то там выкапывают, создают муляжи свои и так далее. Но мы четко должны понимать, что это всего лишь муляжи. И уж тем более, конечно, мы не можем даже понять, каково было существование людей, у которых было чистое внутреннейшее природное, и уж тем более внутреннейшее природное небесное. Это было вообще совершенно другое существование, другая жизнь, другое восприятие. Да и другое даже существование во внешнем, я думаю, при определенной преемственности, которая нам кажется нашей единой планетой. Что ты еще хочешь спросить?
То просто мне интересно, mm-hmm. как вы в первой, третьей где-то говорили, что ну, этот природный мир получается как наслоение всех искажений и, mm-hmm. И в чистом виде каких-то истин. Интересно, как вот древнейшая церковь, ну люди древнейшей церкви, тем не менее могли жить по наитию, так сказать, идеальной духовной жизнью, находясь прямо в среде, где все вмешано.
То есть у них было все-таки другое природное. Вот мы, нам кажется, что оно было таким же, только потому что мы не можем сравнивать. То есть есть определенное, ведь нет отдельных, вот мы все вот как бы пытаемся атомизировать, то есть отдельные люди, вот они, мы. А наше человечество существует вне пространств и времен, как единый человек перед Господом. А все пространства, времена, то есть эпохи, они и являются представительностями по соответствиям вот этих вот внутренних состояний. И каждая составляющая их отдельное человеческое сознание, оно тоже не является атомарным изолированным целым, то есть островом как бы. А оно является частью материка, которая тысячами нитей взаимных переплетений и соответствий, связаны с другими сознаниями, являются как бы клеточкой единого организма. И это только видимость, которая свойственна нам, что мы являемся неким автономным существованием, то есть разумом, существующим в некоем таком автономном теле. Это ничего подобного. Но если бы мы обладали той перцепцией, которой обладали люди древнейшей церкви, вот у них не было вот этого ощущения, этой атомизации своего сознания. Вот они как ангелы были. Вспомните, когда ангел видит другого ангела, он воспринимает его как человека, ну, ощущает чувственно как человека, но мыслит о нем, воспринимает на уровне своего постижения осмысления, как лишь воплощение определенного частного служения. И он и себя не воспринимает как некую автономную личность, а как воплощение частности какого-либо божественного служения. И, соответственно, он и себя с другим воспринимает как две частности божественного служения, переплетенные в представительностях по соответствию какого-то действия, свойственного общности этого служения. То есть мир они воспринимали как некую интерференционную картину, где каждый человек является отдельным узлом этой общей интерференционной картины. Вот заметьте, вот, ну вот представьте себе поверхность воды, туда кинули множество камней, от них побежали круги, они пересеклись между друг с другом. И в пересечениях кругах образуется какая-то сложная картина. Но если мы попытаемся эту картину вырезать, мы не найдем ничего, мы найдем только поверхность воды и все. Потому что волны это как бы энергетические структуры, которые поднимают воду так или иначе, таким образом. И внешне это выглядит как сложное такое образование, переплетение, каждый такой интерференционный узел. Но он, его нельзя отделить от других интерференционных узлов и сказать, что вот он, а вот тот другой. Хотя он чисто воспринимается как нечто отдельное. Мы вот визуально можем сказать, вот тут этот узел, а вот тут вот этот узел. Правильно? Интерференции. Но это видимость. Потому что они все являются частью единого тела. Единого целого. И когда ты воспринимаешь это единое целое, то ты видишь все поле вот этой интерференционной картины, если ты можешь, и каждый узел в отдельности, и в то же время единость всей вот этой картины. Вот как Господь воспринимает любое человеческое сообщество. Он воспринимает и каждого человека по отдельности, и в то же время его не воспринимает как нечто отдельно существующую личность, а лишь как узел чего-то единого целого. Вот что современных людей напрягает, потому что им очень хочется, потому что они считают, что они есть нечто уникальное, автономное, цельное. И они спрашивают, ну как же это Бог обо мне постоянно не думает? Почему он не делает, почему он допускает, чтобы у меня в жизни зло происходило? Вот когда они рассуждают о зле общем, вот как же Господь допустил, что там сколько-то евреев в газовые камеры отправили, сколько-то людей перебили на войне, сколько-то людей погибло от голода. Они говорят, если Бог не заботится, они имеют в виду не вот этих людей, которые погибли, потому что кого волнует Гекуба, правильно? Они имеют в виду меня. Это же значит, что и меня может вот так вот переехать катком, отправить в концлагерь, заморить голодом, пристрелить просто за углом. И какой же тогда Бог это может быть, если он это допускает со мной такое? Это же не может быть. А вот когда человек начинает мыслить себя как часть целого, вот, например, когда мать, которая, спасая своего ребенка, кидается под смертельную опасность и даже жертвует своей жизнью, не думая о своей жизни, а думая о ребенке. Она не воспринимает себя как автономную цельность, типа детей еще нарожаю. Это вот начальник может относиться, бабу новых нарожают. А свой ребенок, а человек жизнью пожертвует, чтобы его спасти, если он сидел по-настоящему любит. То есть он уже воспринимает себя как цельность с ребенком и ребенка как большую ценность, чем самого себя. Особенно мать. Вот это уже первое проявление вот этого настоящего состояния вещей. Когда человек действительно жизнью жертвует ради своей страны, он себя воспринимает лишь как разменную монету в цельности благополучия своего народа, своей общности, человечества, в конце концов. Когда верующие шли за свою веру на казнь, но не отрекались от нее, они воспринимали церковь как большую ценность по сравнению с... И не потому, что они надеялись на какую-то... Есть, конечно, те, которые надеются, вот это вот люди в пересчет, так сказать, только которых начали преобразовывать, которые, ну там эти мусульманские террористы надеются, что они вот погибнут и попадут к гуриям, это вот, в рай. И то, в общем-то, человек должен поверить, но обычно такими террористами становятся те, кому здесь особо терять нечего. Которые и тут ничего от жизни не хорошего. Но даже если человек бедный, если он прижатый жизнью, все равно хоть какая-то жизнь, но жизнь, правильно? Чтобы его так вот поставить на кон ради неизвестно каких гурий, которые то ли будут, то ли нет, тоже надо определенную степень иметь ощущение ценности чего-то более общего по сравнению со своей, ну, индивидуальной жизнью. Потому что вот когда там рассуждают о мусульманских террористах, что вот, мол, они просто эгоистичные люди, которые решили поменять свое бедное существование на богатое существование в будущем, они почему-то не меряют себя, они-то вот на это пошли бы, нет? Потому что все-таки у этого мусульманского террориста должна быть какая-то вера. С нашей точки зрения она очень странная. Но если бы у него не было веры в реальное существование посмертной жизни, хотя бы, то он бы и большей ценности общеисламского дела по сравнению с его индивидуальной жизнью, то он бы никогда бы не пошел бы и не взорвал бы себя. А вот люди атомизированные, эти атеисты, материалисты, они этого понять не могут. Их это напрягает очень сильно. Потому что наличие таких людей как бы обесценивает их собственный способ мышления. И им нужно срочно выдумать, почему эти мусульманские террористы такие глупые, и почему они чисто из своих собственных каких-то целей, неправильно понятых, глупо понятых, своей жизнью жертвуют. Мол, накурились анаши и так далее. Потому что для них это невозможно понять, что некое общее может быть ценнее вот именно их индивидуальной жизни. Вот как я уже говорил в процессе, что вот вообще все существование людей верующих – это как бы явление, чудо, которое показывает нам, что да, есть Господь Бог. Есть его действие. Вот точно так же и проявление вот этого вот альтруизма, когда человек, там, то ли мать ради ребенка, то ли там, патриот ради отчизны, жертвует своей жизнью, не ожидая никакого материального вознаграждения, вот они подтверждают, что на самом деле, да, есть вот это вот ощущение всеобщей единой цельностности, по сравнению с которым наша индивидуальность является чем-то подчиненным и незначительным. А это возможно только если есть как бы вот это вот цельное слитное существование сознания. Потому что с точки зрения атомарного индивидуального сознания, да грянь пропадом это человечество, чтили страна. Вот посмотрите на этих нынешних патриотов, которые свой патриотизм сразу же очень хорошо это вот утилизируют в конкретные достижения материальные. То есть, конечно, и бандит может рисковать жизнью для того, чтобы захватить банк. Но он все-таки надеется, что он унесет ноги с деньгами. А если бы ему сказали, что он точно погибнет при взятии банка, он бы никогда на него не пошел ради того, чтобы его товарищи унесли деньги. Да идите вы подальше. Дурных на маше называется. Поэтому армия и существует. Что людей, реально готовых сражаться за свое отечество, в наше время найти сложно. Поэтому их и приходится принуждать путем мобилизации, путем карательной юстиции военной, путем заградбатальонов. А как иначе их погонишь на смерть? Да часто даже и верно. Только вот тем, что там ты, может, и выживешь, а тут тебя точно расстреляют. Ну что, еще есть какие-то вопросы? Тогда давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.